Говорит Радио Свобода. На Украине идет расследование покушения в центре Киева на жизнь Адама Осмаева, который ранее обвинялся Москвой в попытке убить Владимира Путина.
Я расцениваю это однозначно как работу российских спецслужб.
Дональд Трамп объявил о выходе из США из Парижского международного соглашения по борьбе с глобальным потеплением.
Все-таки Парижское соглашение, оно в основном не про выбросы. По выбросам оно слабо, откровенно. Оно про адаптацию и про климатическое финансирование.
Чего добивается современная Россия под руководством Владимира Путина на международной арене?
Все, что укрепит государство, он любит. Все, что не укрепит, он не любит или, по крайней мере, относится подозрительно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 2 июня. Сегодня стали известны новые подробности покушения в четверг в центре Киева на Подоле на жизнь уроженца Чечни Адама Осмаева, которого 5 лет назад Москва обвиняла в подготовке покушения на жизнь тогдашнего российского премьера Владимира Путина. Осмаев и нападавший, который договорился с ним о встрече, представившись репортером французского издания, получили тяжелые ранения. В преступника выстрелила жена Осмаева. Рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Стрелявший в Адама Осмаева договорился с ним накануне об интервью, представившись французским журналистом Алексом Вернером. Когда они сели в автомобиль, киллер достал из коробки пистолет Glock и выстрелил в грудь Осмаеву. Ответный огонь открыла находящаяся рядом жена Осмаева Амина Акуева из пистолета Макарова. За участие в боевых действиях в Донбассе это оружие, с которым она не расстается, ей подарил глава МВД Украины Арсен Аваков. С тяжелыми огнестрельными ранениями обоих мужчин доставили в одну из киевских больниц. По факту покушения на убийство полиция Киева открыла уголовное производство. По данным следствия, киллер недавно приехал в Украину из Брянской области России. При нем нашли загранпаспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара, 1958 года рождения, зарегистрирован в Одессе. О подробностях покушения на Адама Осмаева рассказывает депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, которого с Осмаевым связывает давняя дружба.
Я расцениваю это однозначно как работу российских спецслужб. Даже те факты, которые известны на эту минуту, дают все основания утверждать, что это была спецоперация. Разработка Амины и Адама Осмаева длилась минимум 4 месяца. Через журналистку-помощницу Савика Шустера вышли на контакты, телефоны. Киллер, который неоднократно пересекал границу Российской Федерации, в феврале 2016 года за 5 дней каким-то образом получил украинский гражданский паспорт, идентификационный код и паспорт заграничный гражданина Украины. Этот киллер до вчерашнего покушения трижды встречался с Осмаевым и Аминой. Он представился журналистом французского издания «Le Monde». Он обещал сделать репортаж о чеченцах-дудаевцах, которые воюют на стороне Украины с сепаратистами и русскими агрессорами на Донбассе. Он обещал его опубликовать. Естественно, никаким журналистом он не являлся. Он профессионально попросил пересесть якобы для фотографии Амину и Адама на заднее сиденье их двухдверного джипа военного. И тогда сказал: «Я привез вам подарок», и произвел выстрел. Реакция Адама, а самое главное Амины, которая смогла защитить своего мужа, обезвредила киллера. Киллер сейчас в Киеве под надежной охраной правоохранителей. Я уверен, он даст показания. И я уверен, что эта история будет известна. Это полностью почерк российских спецслужб. На теле киллер имеет татуировку «Аллах Акбар» и полумесяц и звезду. Я думаю, что это кто-то из кадыровцев. Но готовили его исключительно российские спецслужбы. Потому что как профессионально он был внедрен, как профессионально он тут себя вел и тому подобное. Сейчас это все изучают правоохранители. Я думаю, что киллер будет перед судом, и суд определит высшую меру наказания — пожизненное заключение. Более того, я уверен, киллер назовет заказчиков и тех, кто его готовил на территории Российской Федерации.
Насколько серьезные ранения получили Адам Асмаев и киллер? Сможет ли нападавший давать показания следствию?
Его ранение дает надежду, что он будет давать показания и будет допрошен. На вчерашнюю ночь его состояние было стабильно тяжелым, но врачи в один голос гарантируют, что он выживет. Адам Асмаев вчера ночью пришел в сознание, у него двигаются все конечности, и мы надеемся, что все будет в порядке. У Адама Асмаева 3 ранения.
Согласно последней информации, Асмаева прооперировали, и известно, что одна пуля застряла у него в позвоночнике. Киллера также прооперировали, у него удалена часть легких. Украинские и российские средства массовой информации тем временем утверждают, что стрелявший в Асмаева — личный киллер Рамзана Кадырова, питерский бандит Артур Денис Султанов Курмакаев по прозвищу Динго. Именно этот человек, по данным СМИ, в 2009 году убил сбежавшего в Австрию бывшего охранника чеченского лидера. Вот что по этому поводу говорит советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк.
Эта информация, безусловно, проверяется следствием, и по результатам этой проверки национальная полиция, безусловно, сообщит. Что касается последней информации, то, как заявил уже глава национальной полиции Сергей Князев, нападавший, то есть киллер, начал давать показания следователям национальной полиции, поэтому я думаю, что мы в ближайшее время сможем получить на те вопросы, которые интересуют следствие. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, которые необходимо осуществить для того, чтобы понять суть происходящих событий. И, безусловно, та информация, которая уже есть в открытом доступе касательно получения им паспорта гражданина Украины, сейчас активно проверяется, каким образом этот паспорт был получен. Что касается непосредственно установления личности задержанного и в данной ситуации раненого киллера, то как только его личность будет установлена, об этом будет сообщено, естественно, с разрешения следственных органов.
По словам представителя МВД Украины Артема Шевченко, главной версией покушения на Асмаева является месть за его патриотическую проукраинскую позицию. Кроме того, следствие отрабатывает версии о чеченском следе и заказном убийстве, за которым могут стоять российские спецслужбы. 5 лет назад уроженца Чечни Асмаева арестовали в Одессе. Ему инкриминировали незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами. Однако позже Москва обвинила его в подготовке покушения на Владимира Путина. Сам Асмаев утверждал, что во время допроса ему угрожали расправой, если он не признается в подготовке покушения на Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Асмаев был заочно арестован российским судом, но его не успели экстрадировать в Россию. Евромайдан и бегство Виктора Януковича в Россию окончательно решили судьбу Асмаева. В конце осени 2014-го Приморский суд Одессы снял с него часть обвинений, включая и подготовку покушения на Путина. И Асмаев вышел на свободу. Впоследствии вместе с женой Аминой Акуевой Адам Асмаев участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе нескольких добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, подписанного почти всеми странами мира в 2015 году. Выход из климатических соглашений был одним из предвыборных обещаний Трампа. Он заявлял, что участие в этих соглашениях экономически невыгодно для США и чревато потерей рабочих мест, снижением зарплат, закрытием фабрик и сокращением финансового благосостояния американцев. Климатические соглашения были подписаны в Париже в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующей меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение, подготовленное взамен Киотскому протоколу, было подписано подписано 22 апреля 2016 года. О последствиях выхода США из климатических соглашений моя коллега Любовь Чижова поговорила с руководителем программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексеем Кокориным.
Ну, последствия можно смотреть долгосрочно, можно смотреть краткосрочно. Mm-hmm. Если долгосрочное воздействие на природу, то надо понимать, что все выбросы, которые сейчас, парниковых газов, сейчас, 20-е годы, повлияет это только на климат второй половины 21 века, не раньше. Это значит, что всю деятельность надо соединить, грубо говоря, с 15-го года по 35-й и подходить именно так. Вот с этой точки зрения то, что сделал Трамп, малозначительно. Потому что низкоуглеродный тренд – это экономические реалии всего мира, они выгодны, это новые технологии, это экономия энергии. Это, ну вот, тренд, который нужен даже без всякой цели снижения выбросов. Да, конечно, на 2025 году выбросы США будут не такие, как обещал Обама, на 26-28% ниже уровня 2005 года. Это будет, наверное, 22-24 ниже уровня 2005 года. Но это краткосрочно. А долгосрочно это экономика, и Трамп на нее повлиять не может. Это как бы относительно неплохо. Плохо то, что все-таки Парижское соглашение, оно в основном не про выбросы. По выбросам оно слабо, откровенно. Оно про адаптацию и про климатическое финансирование. Адаптация нужна очень. Прежде всего, сотни слабых, уязвимых стран, которые сами с этим справиться не могут. Помогать им, безусловно, нужно. То, что Трамп от этого отказывается, это безобразие. Потому что, ну, это элементарная гуманитарная миссия, которая нужна, и с этим все согласен. То это про миллионы, биллионы, биллионы, которые много раз повторял, это какое-то передергивание карт. Ни о каких сумасшедших биллионах речь не идет. 100 миллиардов долларов в год – это все развитые страны, но это же включая инвестиции частных компаний. А они уже больше 60 миллиардов. То есть это не деньги госбюджета, это вранье. Причем здесь зеленый климатический фонд? А если зеленый климатический фонд и другие фонды, то тут цена вопроса для Америки уже 5 миллиардов долларов в год. Никак не больше. А 5 миллиардов долларов в масштабе бюджета США – это немного.
А как могут повести себя вот в этом контексте другие страны, которые подписали это соглашение? Или это уже не важно после того, как США...
Я думаю, это уже существенно не важно. Они будут выполнять, как выполняли, потому что то снижение выбросов, под которое они подписались, это их экономические планы, экономического развития. Нужно, даже если где было соглашение вообще. Другое дело, что действуя единым строем и шагая в ногу, это просто делать легче.
А трудно вообще было подписать вот эти соглашения?
Смотрите, вот вы употребляете множественное число. Это действительно так, но есть Парижское соглашение одно. Это один долгосрочный документ.
Да,
и
да,
есть
конечно.
Еще решение конференции по климату. Это другое. Это всякие краткосрочные технические решения. Вы знаете, это было уже относительно несложно в Париже, относительно. Потому что очень многие вещи до этого были выброшены в процессе подготовки. То есть соглашение стало гораздо слабее, особенно по выбросам. Оно не обязывает, скажем, регулировать выбросы. Никаких не может быть речи о платежах за выбросы. Когда это было убрано, это уже стало относительно легко.
А Россия подписывала это соглашение в 2015 году?
Да, подписывалось оно с апреля 2016 года. И его подписали 195 стран. Только две страны, участники конвенции по климату, не подписали. Это Сирия, сами понимаете, и Никарагуа, у них тоже очень большие проблемы. 146 стран ратифицировали. Из двадцатки не ратифицировала Россия и Турция.
Как вот тот факт, что Трамп хочет выйти из этого соглашения, может отразиться на России, на российской борьбе с изменениями климата? Вот.
Вы знаете, по сути, никак. И Донской, и Сергей Ефимович уже комментировал это дело, сказал, что нам важно, что делают наши основные торговые партнеры, а США к ним не относятся. Он совершенно прав. И Песков тоже сказал, но по, так сказать, эмоциональному воздействию, по моральному воздействию, очень многие люди, боюсь, не разберутся в сути проблемы. Вот главное, что я хотел вам сказать, вот, как мне бы хотелось, то, что Трамп принял решение о выходе исключительно по финансовым соображениям. В его речи подчеркивалось, что проблема климата есть, и что решать ее человеку нужно, то есть что это из-за человека, а это неестественный, некий процесс. Но его не устраивает то, как финансово устроено Парижское соглашение по отношению к США. Он хочет другого соглашения по решению проблемы изменения климата. То есть, может быть, это будет против всей струи, но я тут хотел бы похвалить Трампа. И нет, он не добьется, конечно, ничего подобного не будет, никто не будет это переделывать. Это рамочное соглашение, никаких жестких финансовых параметров там нет. 100 миллиардов долларов будет автоматически еще и до 2020 года, потому что частные инвестиции огромные. Частные инвестиции компаний и международных банков развития, ну, коммерческие, почти выгодные проекты, и все. Поэтому ничего этого, конечно, не будет. Но вот главное, что для российской аудитории важно подчеркнуть, Трамп вышел не потому, что он не согласен с воздействием человека на климат. Может быть, у него там есть какие-то тараканы в голове, это понятно, но не потому, а исключительно из-за финансового построения этого варианта соглашения. Хочет другой вариант соглашения о том же, финансово выгодный США.
С руководителем программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексеем Кокориным беседовала Любовь Чижова. Программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». В сети спорят о переименовании Киевского проспекта имени генерала Ватутина в проспект Шухевича. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Очередное громкое переименование в Киеве, разумеется, не могло пройти мимо социальных сетей. В Твиттере можно найти много саркастичных записей, принадлежащих украинцам, что-нибудь в духе: на Москве ожидается повышенный уровень сероводорода. Или, например, представляю, как будет корежить вату, когда будет называть адрес. Однако надо сказать, что это решение Киевского городского совета вызывает нарекания у многих самых, что ни на есть, украинцев. Вот, например, что пишет пользователь Елена Деревянко. Не думала моя бабушка, насмотревшаяся на нацистов и их прихлебателей в оккупированном Киеве, что доживет до времени, когда память о счастье и освобождении будут пытаться стереть с карты ее родного города. Или вот директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Можно ли измерить глубину морального падения? Это нелегко, но есть случаи, когда это падение настолько глубоко, что измерению не подлежит. Решение Киев-Рады о переименовании улицы Ватутина в честь нацистского офицера Шухевича, на руках которого кровь десятков тысяч украинцев, евреев и поляков, именно такой случай глубочайшего морального падения, вопиющего цинизма и человеческой подлости. День национального позора. Что касается России, то, например, журналист Юрий Бершицкий пишет: «Не нам их судить, кому угодно, только не нам». Но при этом далеко не все с ним согласны. Вот что, например, пишет Михаил Ходорковский у себя в Твиттере. «Печально, если улицу Киева назовут именем военного преступника. Репутации городу и горожанам это не добавит». Православный журналист Сергей Худиев. Ну, допустим, не нравится людям советский генерал Ватутин. Но почему менять его именно на Шухевича? Почему не, скажем, проспект княгини Анны? Ведь как было бы хорошо подчеркнуть тысячелетние корни, давние связи с Европой. Можно же ассоциировать себя с тысячелетней христианской цивилизацией. Но как-то решили ассоциировать себя с шайкой головорезов в середине 20 века. У нас есть те же тенденции с поклонением товарищу Сталину, но вертикально на них смотрят настороженно и не поощряют. Ну, кстати, Виктор Шендерович с Худиевым, например, видимо, отчасти согласен, а отчасти не согласен. Вот его пост в Фейсбуке. «Дорогие украинцы, мы такие братья. У нас портреты Сталина, а у вас проспект Шухевича. Давайте же и дальше, не сворачивая с избранного пути, по-братски соревноваться в идиотизме и людоедстве». Украинский твиттер под названием «Духовная скрепка» очень категорично замечает: «Роман Шухевич воевал за Украину и против оккупантов. Одного этого достаточно, чтобы назвать проспект в его честь, а не в честь красного оккупанта». Украинский блогер Сергей Высоцкий: «Я не понимаю, почему человек, сражавшийся за свой народ и за создание своего государства с двумя самыми страшными империями в человеческой истории, не заслуживает улицы в свою честь». И еще, мы все постоянно разговариваем о будущем, но перед тем, как найти собственное украинское будущее, нам нужно найти собственное суверенное украинское прошлое. Только его осознание может стать общим национальным фундаментом для построения нашего общего нового. Высоцкому и людям, которые рассуждают в похожем ключе, напоминают о том, что говорить о Шухевиче как о человеке, который сражался с двумя империями одновременно, не совсем корректно. Но вот, например, другой украинский пользователь Виталий Гайдукевич пытается защищать переименование вот так: «Вы в курсе, что Вермахт не был преступной организацией? То есть он точно такая же армия, которая развязала Вторую мировую, как и армия Советского Союза. Почему вас не напрягают советские названия? От СССР Украина пострадала куда больше, в том числе и от Красной армии, которая стояла в заградотрядах во время Голодомора». Ему возражает писатель Максим Кантор. Вермахт – преступная организация. Он участвовал в карательных акциях, подчинялся распоряжениям, касающимся ликвидации евреев, славян и тому подобных. Националисты, их обиженных наций, сотрудничавшие с гитлерской Германией, преступники. Этот спор, я думаю, обещает быть долгим, обещает быть ожесточенным, хотя некоторые киевляне пытаются перевести его в ироничную плоскость. На сегодняшний обзор например, заканчивается таким твитом. На проспекте Ватутина не было горячей воды. А на проспекте Шухевича есть?
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Проспект Гауптмана» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Российские хакеры не причастны к кибератаке на предвыборный штаб президента Франции Эммануэля Макрона во время его недавней избирательной кампании. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил глава Национального агентства безопасности и информационных систем Франции Гийом Пупар. По словам Пупара, атака была, цитата, «настолько простой, что совершить ее мог кто угодно и откуда угодно». Пупар подтвердил, что его ведомство также не обнаружило следов другой хакерской группировки, которая подозревается во взломах во время президентской кампании в США. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об изменении порядка голосования за снос домов в столице в рамках так называемой программы реновации. Согласно новым правилам, голоса собственников или нанимателей квартир, которые не приняли участие в голосовании, будут распределяться пропорционально голосам, поданным за или против сноса дома. По старым правилам, все воздержавшиеся от голосования считались сторонниками включения дома в программу сноса. Голосование закончится 15 июня. Сегодня мэрия Москвы на своем сайте опубликовала карту голосования, на которой показаны соотношения голосов «за» и «против» по каждому дому по состоянию на 2 июня. До этого власти столицы представляли лишь общие данные по голосованию. Исполняющий обязанности директора Государственного музея памятника Исаакиевский собор в Петербурге Ирада Вовненко не подтвердила информацию о том, что написала заявление об увольнении. По ее словам, она находится на рабочем месте, работает, подписывает документы. Слова Вовненко цитирует Интерфакс. В пятницу утром целый ряд средств массовой информации сообщил, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать замену Вовненко, так как, по мнению властей города, таким объектом может руководить только мужчина. Однако глава пресс-службы Смольного Андрей Кибитов опроверг эту информацию. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Чего добивается современная Россия на международной арене? Таким вопросом не перестают задаваться многие политики и исследователи в Европе и США. В статье под именно таким заголовком «Чего хочет Россия» ведущий политический аналитик Европейского совета по международным отношениям Кадри Лиг предлагает свою оригинальную версию ответа на этот вопрос, равно как и оценку серьезности российской угрозы. По ее мнению, эта угроза исходит не столько от России, сколько от самих западных стран. То, что делает российское вмешательство вообще заслуживающим упоминания, разочарование населения западных стран и широко распространившиеся сомнения относительно западной социально-политической модели. Если Запад преодолеет свои собственные фундаментальные проблемы, угроза со стороны России будет сметена, так же, как в Западной Европе, благодаря успеху плана Маршалла, был остановлен коммунизм. С Кадри Лиг побеседовал Ярослав Шимов.
О Владимире Путине и нынешнем российском руководстве есть такие два противоположных мнения. Мнение номер один – это чекисты и имперцы, у которых есть собственная идеология. Это такой коктейль из евразийства, русского национализма и ностальгии по Советскому Союзу. И мнение номер два – это никакие не имперцы, а просто циничные прагматики, которые используют любые идеологические конструкции в своих там политических или экономических целях. Вот, по вашему мнению, какая точка зрения ближе к истине?
По-моему, ни та, ни другая. Хотя в обоих есть какие-то элементы, которые соответствуют действительности. А мое видение Путина никогда не менялось. Я всегда думала, что он государство, просто его рецепт, его видение, что такое хорошо для России, имеет какие-то недостатки. и может быть не совсем современной. Скорее, все, что у него есть в плане имущества, говорят, что этого действительно много. Но я предполагаю, что это его нужно, скорее всего, для власти, а не наоборот. Для него это важно государство. И это видно во всех его выступлениях. Он ценит людей, которые служили государству, какая бы она ни была, царская, советская, так далее. Все, что укрепит государство, он любит. Все, что не укрепит, он не любит или, по крайней мере, относится подозрительно.
Вот вы пишете о том, что называете социально-консервативные ценности, которые Кремль сейчас пропагандирует, советскими по своему содержанию. Что имеется в виду? Это вот то, что вы только что сказали, что на самом деле Путину все равно, какое государство там, Советский Союз или Российская империя, ему нужно именно само укрепление государства. Но в таком случае, что советского в его идеологии?
Советское, это я сказала в плане ценностей. И по-моему, вот советские ценности, они не совсем вкладывают в западную либерально-консервативную шкалу. Допустим, например, в отношении гомосексуалистов действительно в Советском Союзе было плохое отношение. Но с другой стороны, аборт был почти главным средством планирования семьи. Так что в Советском Союзе там специфический спор взглядов. Что можно, что нельзя, что хорошо, что не очень. То есть это просто трудно дефинировать в западной среде.
А как сочетается с вот этой советской шкалой ценностей то, что происходит сейчас? Вот это официальное православие, культ царей, прошлой монархии, это как бы совсем не советские вещи, чисто идеологически.
Да, они не советские, но я думаю, они до какой-то степени просто декорации. То есть Кремль ищет те средства, с которыми, при помощи которых можно мобилизовать общество, можно стигматизировать там те элементы, маргинализировать, которые не согласны и так далее. А с другой стороны, кое-что из этого складывает как раз в русло вот этого государственничества, да. Допустим, православие, я думаю, там. Срыв государства с православием, наверное, государство не укрепило. И Путин это понимает. Из-за того все это реабилитация православия. То, что там фанатического, это, скорее всего, инструмент, а не цель.
Если взять вот эту идеологию, такую достаточно смешанную, и ее влияние на Западе, о котором часто говорят. Кто именно в западных странах, прежде всего в Европе, склонен симпатизировать идеологии путинизма и почему? Главное, по идеологическим причинам, или это скорее прагматический выбор? Найти сильного союзника, который в случае чего поможет, может быть, даже и финансово, то есть чистая прагматика, или все-таки это искренние симпатии?
Искреннего там кое-что может быть есть, но мало. Я, допустим, даже не уверена, что Марин Ле Пен, как она действительно относится к путинской России, и, может быть, это для нее какая-то модель, а может быть, это просто, да, средства, просто помогали и надо брать помощь, где предлагают. Путин сам, кстати, к нему не смотрят в Европе, как к модели, как к какому-то герою. Это даже в каком-то смысле удивительно. Вот мы сейчас работаем, моя следующая работа будет большая, бумага о российско-европейских отношениях, и мы там используем наши исследователи во всех странах Европейского Союза, и мы как раз у них спросили, является ли президент Путин каким-то там героем или положительным действующим лицом в общественном мнении вашей страны. И даже там в Южной Европе или где вот можно предполагать, что есть какая-то симпатия. И там, то есть они пишут, что нет. Россия нам интересна как страна, которая отвергает иммиграцию. или что-то такое, но Путин сам не пользуется большой популярностью. Это даже удивительно. Скорее всего, это бывает так, что где меньше знают, там больше любят. Тем меньше человек знает, тем крепче это у него как какая-то вот такая модель, но этот модель не связан с реальностью. И в Европе в основном этот модель все-таки не очень работает. Там есть кое-какие маленькие куски, может быть, там и русские в странах Балтии. Это понятно, это отношение диаспоры. У них есть близость с страной, из которой они приехали. А так, кажется, меньше, чем я даже предполагала.
Ваше эссе называется «Чего хочет Россия». Вот, по вашему мнению, какой мировой порядок нужен Кремлю? Потому что один из стереотипов – это вторая Ялта, новый передел сфер влияния с Западом. Это так или там есть нюансы? Россия – сторонник нового мирового порядка или просто такой антизападный спойлер?
Ялта вроде бы, да, часть того, что Россия хочет, но, в принципе, агенда российская – гораздо шире и системнее. Действительно, там сфера влияния в соседстве, в странах типа Украины, Грузии, Молдавии, не говоря об Армении, этого, наверное, действительно хотят и не согласны с тем, что эти страны имеют свои собственные связи с Западом. Вот хочется иметь какое-то право вето, да, не прямо контролировать, это не совсем Варшавский пакт, а вот какое-то право вето хочется иметь и очень сильно хочется. Но мне кажется, что Россия все-таки хочет вообще других правил игры вообще в мире, или, по крайней мере, в той части мира, что важно для России, это Европа, Евразия, Ближний Восток, отношения с Америкой и так далее.
А что это за правило?
Я думаю, что Россия и сама не очень точно знает, что там должно быть, но зато хорошо знает, что там не должно быть. И там не должно быть вот как раз тех концепций, которые вошли в европейский порядок после Холодной войны. Важность прав человека. Идея, что надо защитить права человека и на территориях других государств. При помощи оружия, если нужно. Вот очень такой государство-центричный подход, по-моему, России. То, что внутри нас, это наше дело, другим это не касается. И это и в отношении других стран. Смена режима. Это отвергается. Не надо никаких гуманитарных интервенций. Даже вот там в украинском виде Россия говорит, это государственный переворот. В Западе это видится как чистая классическая народная революция. Это, скорее всего, вот там миропорядок 45-го года.
Как это сочетается с действиями самой России? Вот оторвали у Украины Крым, вмешались в ситуацию на востоке Украины. Как это сочетается с стремлением вот с такой стабильности, к тому, что государства имеют право свои границы, так сказать, в своих границах делать что угодно, но ведь это подрыв стабильности, подрыв порядка, такие действия?
Да, да, именно. И я думаю, это для России трудно объяснить. Поскольку я слышала, кстати, российский МИД был против аннексии Крыма, потому что они как раз понимали, что вот эту как бы легалистический подход, который Россия до сих пор имела, это сильно подрывает. Теперь уже эти аргументы не так легко использовать. Но, с другой стороны, там есть мышление, что да, это неплохо, но вы нас заставили так делать. Вы там устроили революцию на Украине, и из-за того мы вынуждены были реагировать, как мы реагировали. Вот какое-то такое отношение. Или вообще, что аннексия Крыма – это как бы последок той неработающей мировой системы, которая была после Холодной войны, где Россия маргинализировалась, где Россия не имела способности влиять на процессы и так далее. То есть, по-моему, подход такой, что ваша система не работает, из-за того вы вынуждены были вести себя так, как, в общем-то, мы не считаем правильным. Нам так прямо, конечно, это не говорят, но по сути, если смотреть нам на как бы эмоциональный подтекст, то скорее вот так.
Это была аналитик Европейского совета по международным отношениям Кадри Лиг. С ней побеседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете «Радио Свобода». В апреле заработал сайт «Иллюминатор Инфо» для родителей ЛГБТ-подростков, которые хотят лучше понять своих детей. Создатели сайта надеются, что с помощью этого портала родители смогут принять своих детей такими, какими их создала природа. Проблемы ЛГБТ-подростков в России стали темой очередной программы «Петербург свободы», которую ведет Татьяна Вольская. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Почти всех родителей ЛГБТ-подростков волнуют одни и те же вопросы о причинах и особенностях формирования той или иной сексуальной ориентации и гендерной идентичности, о влиянии на них воспитания и социального окружения, о возможности их коррекции и о перспективах полноценной жизни в обществе. Сайт создавался с помощью петербургских экспертов. О проблемах, с которыми сталкиваются ЛГБТ-подростки и их родители, мы говорим с кандидатом медицинских наук, психотерапевтом, сексологом Дмитрием Исаевым и с членами родительского клуба Ниной Сазаевой и Мариной Мельник. Дмитрий, вообще-то у ЛГБТ-сообщества немало ресурсов в интернете. Скажите, пожалуйста, зачем понадобилось создавать еще и сайт «Иллюминатор»?
Информация, которая в настоящее время, по сути дела, резко ограничена оказалась, фактически заставляет людей, когда проблема возникает, искать какие-то возможности получить популярный, ясный и доступный ответ в интернете. И, думаю, ни для кого не секрет, что если в семье возникают какие-то вопросы, то обнаруживается, что практически никто не может дать на них какие-либо ответы. Сейчас понятно, что не в библиотеку бегут, а обращаются к интернету.
А какие проблемы прежде всего возникают?
Ну, прежде всего, для многих людей это ситуация, которая воспринимается следующим образом. У нас был нормальный ребенок или с нами был нормальный член семьи, а тут обнаруживается, что он ненормальный. Первый вопрос, сумасшедший он или психически больной. И второе, собственно говоря, это какой-то аморальный тип, который, собственно говоря, подвергся чему-либо влиянию.
Мой вопрос к Нине Сазаевой. Нина, вы же мама открытого гея. Сейчас он уже взрослый, но ведь было время, когда вы впервые узнали о том, что он не такой, как все.
Ну да, когда-то это было в первый раз. И, конечно, это был шок. В то время я уже знала, что есть такие люди, и я сама была знакома с такими людьми. Но когда я узнала, что это все-таки еще и вдруг почему-то коснулось моего ребенка, нашу семью, то были, конечно, вот эти вопросы, то, что а почему, а откуда, где я не досмотрела, что я сделала не так. Мой сын, я очень благодарна ему за его терпимость, он мне давал читать нужную литературу, он меня как мог просвещал, и у него хватало терпения сформулировать вопрос именно так, чтобы дать мне на него ответ. И, тем не менее, вопросов было очень много.
А сколько ему было лет, когда вы узнали?
Ему было уже за 20. В его юношеском возрасте, скажем так, у меня были какие-то подозрения. Но, как и всякая мама, которая видит что-то, но ребенок не говорит, и мама думает, нет, мне все это кажется, нет, это все не так. Но были такие моменты, когда я думала, то, что ну вот я-то знаю, что это не так, но кто-то вот там, может быть, и не знает, и мой ребенок может подвергаться какому-то насилию со стороны кого-то, кому что-то в нем не понравится.
То есть вы не хотели верить, да?
Я в это не хотела верить. Я отгоняла от себя всяческие мысли. И уже позже, когда мой ребенок стал взрослым, и он изучал гендерные исследования, также давал мне что-то читать, и я все это относила на тот счет, то, что ребенок занимается наукой. Да, это есть, как бы он дает мне это почитать для просвещения меня, из-за что меня это не касается. И какие-то моменты я читала через строчку, и когда он спрашивал, мама, там вопросы у тебя есть? Я говорю, нет, вопросов нет, все понятно. До того момента, пока я все-таки не поняла то, что он мне это давал читать не для того, чтобы меня просвещать, а именно для того, чтобы я проще и быстрее поняла, что и он у меня относится вот к этому числу людей, которые из этого сообщества ЛГБТ. Я этого не принимала. И был случай, когда пришла одна Валерина подруга, она сказала, ну, это вот только вот Нина может вот так, когда у нее в квартире живет открытый гей, она этого в упор не видит. Это только любящая мама может этого не замечать. Мы с папой не живем уже очень давно, и о том, что у нас вот так вот, папа не знает.
Марина, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот такой сайт нужен?
Я считаю, что, конечно, нужен. И самое интересное, что у нас тоже были мысли о сайте в нашем клубе. У нас было родительское движение по России, чтобы объединить родителей. Не получилось. И я говорила, что нам нужен сайт.
Личный опыт такой, вот только что рассказала нам Нина. У вас было что-то подобное вот в вашей семье?
У меня сын тоже открытый гей. Он признался, когда ему было 22 года, сейчас ему 30. Он меня вызвал в кафе и начал разговор издалека. Я вообще не подозревала. Как-то даже сразу не поняла. Я говорю, у тебя будет еще семья, будут дети. Потом в ходе разговора до меня как-то это дошло, и мне стало сразу очень больно, почему у меня сын гей. Вопросы, которые у меня были, я ему задавала. Он тоже был рядом со мной. Дал мне литературу, вот брошюру Валеры как раз Сазаева, Нинного сына. Очень помогла, там очень все понятно написано. А потом он какие-то видео мне приносил, мы вместе смотрели, обсуждали. В общем, он сказал, что он не заметил, что мне было плохо. Я одна это пережила. Какое-то время поболела, потом вот через полтора года решила заняться активизмом. И как раз вот у нас образовался родительский клуб.
Дмитрий, ну вот что вы можете сказать об этих рассказах? Это характерно?
Ну да, я как раз хотел бы подчеркнуть, что очень характерная ситуация связана с тем, что родители помимо агрессии могут испытывать чувство вины. Ощущение того, что именно они где-то не доглядели или что-то не так с их здоровьем, в результате чего у них родился ребенок, как они считают, больной, и надо его лечить, и может быть что-то нужно делать и им тоже в этом направлении. И один из вопросов, который они очень часто задают специалистам, а чем же мы виноваты, что мы не доглядели? Глядели, когда это, в каком возрасте могло произойти.
Я думаю, что сыновьям и Марининому, и Нининому можно позавидовать, что вы попытались понять своих детей. А ведь, наверное, бывают семьи, где кто-то стучит кулаком по столу и говорит, что я не потерплю, и выбью из тебя эту дурь. Такое бывает?
Ну, не только бывает, это очень часто в последнее время. И иногда бывают парадоксальные ситуации, когда, скажем, вот мама знает и говорит, что не дай бог, если узнает об этом отец. Потому что если он об этом узнает, то, соответственно, он выгонит из дома, там и забьет. Ну, в общем, всякие жуткие последствия могут быть.
Часть, которую пытается понять, это все-таки женская, наверное, скорее.
Ну, чаще всего получается действительно так. Хотя в некоторых случаях тоже парадоксальным образом бывает, там, скажем, сестра знает, и сестра поддерживает, а родители знать не хотят. И даже ей, например, уезжают из своей родительской семьи и поддерживают отношения, например, с сестрой или с братом, а с родителями отношения поддерживать не могут в связи с тем, что им говорят, не появляйся, мы не желаем тебя больше знать.
Ну хорошо, бывает, что родители приходят, родители таких подростков, к вам за помощью?
Да, бывает, но здесь парадокс заключается в том, что обычно то, с чем приходят, звучит следующим образом. Как можно вылечить моего ребенка? Это чаще всего рассматривается как некое заболевание, как некая аномалия, которую нужно корректировать.
Вы рассказываете, что это не лечится?
Все зависит от того, на каком этапе находятся вот взаимоотношения или взгляды родителей. Потому что во многих случаях приходится говорить, давайте будем разбираться, посмотрим, может быть, действительно вам это показалось. В целом ряде случаев, собственно говоря, определенное время необходимо любым родителям для того, чтобы как-то разобраться во всем этом, смириться, приглядеться к своему ребенку и обнаружить, что действительно он не сумасшедший. Через какое-то время они начинают понимать, что ребенок, в общем, каким был, таким и остался, ничего страшного с ним не происходит, и в конечном счете с ним можно наладить вполне адекватный общий язык.
И Нина, и Марина говорят нам, что их сыновья признались в том, что они геи, когда они были уже все-таки совершеннолетние. Понятно, что даже в самой тяжелой ситуации человеку все-таки уже ничего не грозит, он уже самостоятельный по закону. А бывает ли, что действительно вот в семье происходит, ну, можно сказать, насилие психологическое, физическое над подростками, которые еще школьники?
Ну, чаще всего как раз получается следующим образом. Если мы говорим о добровольном камин-ауте, то, безусловно, он происходит чаще всего у тех, кто уже достиг относительной самостоятельности. Подростки чаще всего не пойдут родителям рассказывать о наличии подобного рода переживаний, подобного рода влечений. И, к сожалению, чаще всего это раскрывается у тех родителей, которые всячески пытаются контролировать своих детей. Они залезают в их переписку, в их компьютеры, в их телефоны, обнаруживают там какие-то слова, какие-то интересы, и после этого начинают на них активно давить. И поэтому получается, мало того, что эти родители заведомо уже весьма агрессивно настроены на своих детей, то после этого очевидно, что те меры, которые они начинают применять, они чаще всего вот носят такой вот весьма агрессивный и репрессивный характер и с точки зрения физической агрессии, вербальной агрессии, психологической агрессии. Здесь все виды агрессии могут присутствовать. И поэтому те случаи, иногда, которые доходят до средств массовой информации, когда какого-то ребенка там закрыли, насильственно положили в клинику, это, собственно говоря, вполне характерно для этого. Точно так же, как запирают, лишают всех контактов, отбирают там телефоны, компьютеры, не выпускают на улицу. В некоторых случаях специально там насильно вводят постоянно в церковь для того, чтобы с ними проводили работу священнослужители. Так что это, в общем, такая довольно распространенная сейчас.
Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская беседовала с сексологом Дмитрием Исаевым и членами клуба родителей ЛГБТ-подростков Ниной Сазаевой и Мариной Мельник. Напомню, что это был фрагмент программы «Петербург свободы». Полностью эту программу можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. И в завершении нашей передачи представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу памяти Булата Акуджавы. Ее вел сам Иван Толстой, и впервые она вышла в эфир в день смерти поэта 12 июня 1997 года.
Булат Шалович был уже не молод. 9 мая, как раз в День Победы, он отметил свой очередной день рождения, на этот раз 73-й. Он уже давно не выступал с песнями, не мог, говорил, что задыхается, соглашался только читать свои стихи. Вот и последняя его гастроль проходила при полных залах, но на сцене был усталый, перенесший тяжелые операции поэт, читавший отрывки из своих старых и новых книг, отвечавший на вопросы, но гитару в руки уже не бравший. В конце мая Булат Акуджава выступил в университете Марбурга в Германии и затем направился во Францию. К Парижу он питал особо нежные чувства. Здесь в 65-м году вышла его первая пластинка с песнями. Здесь было много друзей. На 28 мая был назначен его вечер, выступление в зале ЮНЕСКО. Были напечатаны пригласительные билеты. Но накануне Булат Шалович заболел. Установили вирусный грипп и поместили в военный госпиталь Валь-де-Грас, откуда он был переведен в филиал этого госпиталя, расположенный в парижском пригороде Кламаре. Этот филиал носит название «Клиника Перси». Здесь самое современное оборудование и великолепный уход. К сожалению, ослабленный сердечными и легочными заболеваниями прежних лет, организм сопротивлялся новым хворям слабо. Больной потерял сознание и в 8 вечера по парижскому времени, в 10 по московскому, 12 июня, во сне, тихо скончался. Около покойного находились вдова и сын. Сейчас, пока наша передача идет в эфир, еще многое не ясно относительно обстоятельств похорон. О чем можно говорить с определенностью, это о панихиде в Париже, в главном православном храме святого Александра Невского на Рю-Дарю, там, где вот уже 80 лет русские изгнанники прощаются со всеми выдающимися людьми русской эмиграции. Гроба в соборе, однако, не будет. Панихида будет заочной. Церковную службу проведет владыка Сергий. Затем гроб с телом покойного специальным авиарейсом доставят в Москву.
Опустите, пожалуйста, синие шторы, медсестра всяких снадобий мне не готов. Вот стоят у постели моей кредиторы, молчаливые вера, надежда, любовь. Раскошелиться б сыну недолгого века, да пустые кошельки упадают с руки. Не грусти, не печалуйся, о, моя вера, остаются еще на земле должники. И еще я скажу и печально, и нежно, две руки виновата, губами ловя. Не грусти, не печалуйся, матерь надежда, есть еще на земле у тебя сыновья. Протяну я любови ладони пустые, покаянный услышу я голос ее. Не грусти, не печалуйся, память не стынет, я себя раздарила во имя твое.
Но какие бы руки тебя не ласкали, как бы пламень тебя не сжигал неземной, в троекратном размере болтливость людская, за тебя расплатилась ты чист предо мной. Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных, белым флагом струится на пол простыня. Три сестры ты суди, три жены милосердны, открывают последний кредит для меня. Три жены, три суди, три сестры милосердны, открывают бессрочный кредит для меня.
Три года назад на волнах радио «Свобода» прозвучала передача к 70-летию Булата Акуджава. Передача была подготовлена в московской студии «Свободы» Мариной Тимашевой и Ильей Дадашидзе. Мы использовали в нашей сегодняшней программе фрагменты записей той юбилейной передачи трехлетней давности.
Хотя Булат Акуджава и отказался говорить что-либо в свой юбилей, стихотворение, посвященное Иосифу Бродскому, он нам, тем не менее, прочитал.
На странную музыку сумрак гораст, как будто природа пристанище ищет. То голое дерево голос подаст, то почва вздохнет, а то ветер просвищет. Все злее эти звуки, чем ближе к тьме, и чем откровеннее горечь и полночь. Там дальний кто-то страдает во тьме, за дверью глухой, призывая на помощь. Там чьей-то слезой затуманенный взор, которого ветви уже не упрячут. И дверь распахну я, и брошусь во двор, а это в дому моем стонут и плачут.
Поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский поздравляет Булата Акуджаву из Нью-Йорка.
70 лет в этом столетии прожить, это действительно достижение, это немало, это нечто уникальное. Мне немножко неловко говорить какие-то лестные слова. Это вот такое событие, 70-летие, и на таком расстоянии. И я испытываю смешанные чувства, но прежде всего чувство признательности этому человеку. В общем, я в сильной степени, как я полагаю, все люди моего возраста, или, по крайней мере, больше душ, чем я предполагаю, выросло на его песнях. Это вошло в нашу органику и, по крайней мере, в мою. Это замечательно прожитые 70 лет, или, по крайней мере, сознательная часть. У немногих людей в этом возрасте, рожденных в нашем Отечестве, есть основания гордиться. У него есть. Или у знающих его есть. Он не будет, он человек скромный.
Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный. Последний троллейбус по улице мчи, и верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение. Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение. Последний троллейбус мне дверь отвори, я знаю, как взяпкою полночь твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании.
Как много представьте себе доброты в молчании, в молчании. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает.
Это была передача Ивана Толстого «Памяти Булата Акуджавы». Впервые она вышла в эфир 12 июня 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 2 июня. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.